Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Прикосновение Божье, человеколюбивое прикосновение». Когда Господь касается какого-либо человека, этот человек преклоняет колени, и тогда он начинает познавать Христа. В процессе этого познания он получает свежее откровение с неба, и такой человек страстно желает принести мучащие его грехи пред Духа Святого, чтобы их умертвить. Его душа обновляется, и он входит в покой и начинает служить Христу с новой силой и с еще большей любовью. И что важнее всего, такой слуга Божий начинает все более и более осознавать всю серьезность судного дня. Он знает, что он должен будет предстать пред престолом Божьим и ответить на один важнейший вопрос. Каким ты представлял Христа погибающему миру? На самом деле, все мы должны будем услышать этот вопрос на суде. Как ты свидетельствовал о Христе перед безбожниками? Какое понятие ты дал о Нем, твоей жизнью и поступками? И как твоя жизнь представила Его пред ними? Это единственный критерий того, как мы будем судимы в тот день. При этом не имеет значения, общались ли мы наедине с Богом, как Моисей, получали ли великие откровения, как Даниил, освящались ли, как Павел, или смело проповедовали, как Петр. Каждый будет судим только по одному стандарту. Как наша жизнь отображала то, кто такой Иисус и каков Он? Святой Дух установил этот стандарт суда после Дня Пятидесятницы, когда Христос создавал Свою Церковь. То было время могущества Рима. Сущность той империи составлял дух гордости, высокомерия и материализма. Рим презирал униженных, включая вдов, сирот и бедных, сплошь и рядом от Евфрата до Атлантики величественные памятники служили напоминанием о римских военных победах. И для героев войны в империи возводились дворцы, но при этом нигде невозможно было найти ни одного дома или заведения для бедных или бездомных. Во всей империи не было ничего, что хоть сколько-нибудь указывало на заботу о бедных. Этим духом гордости и зависти также было пропитано и иудейское общество. Религиозных лидеров Израиля интересовало только приобретение богатства и собственности. Фарисеи использовали лазейки в законе, чтобы отнимать дома у вдов. Сироты были предоставлены сами себе, с бездомными жестоко обращались. У более бедных слоев населения и у тех, кто мог собственным трудом зарабатывать себе на жизнь, обманом забирали заработанное ими. Им говорили, что они заслуживают быть бедными, что Бог наказывает их за их грехи. Во всем Израиле преобладающим правилом жизни было «каждый за себя». Жизнь проходила в постоянном накопительстве, стяжании, неудержимом стремлении иметь больше, не знающим, что такое «хватит». И вот среди этого завистливого, сосредоточенного на самом себе материалистического общества, Христос излил Святой Дух на святой остаток. Внезапно подули мощные ветры, основания поколебались, и явился сверхъестественный огонь. Неграмотные христиане начали свободно говорить на языках, которые никогда не знали, и апостолы Иисуса Христа начали проповедовать Евангелие с обличающей силой. В последующие дни церковь молилась, возносила хвалу и двигалась в сверхъестественной силе Духа, как написано и так. Охотно принявшие Слово Его крестились, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Жители Иерусалима были поражены тем, что они увидели. Они спрашивали друг друга, что все это значит. А этот Дух Святой наделял людей Божьих силой для свидетельства миру о Христе. Эти верующие были теперь Его живым письмом. Его сила дала им способность жить так, как они могли смело свидетельствовать. Вот кто такой Иисус Христос. Наша жизнь – свидетельство тому, кто такой Бог и какова Его любовь. Вы можете спросить, а кто были эти все, о ком Писание говорит, что все изумлялись, дивились этим сверхъестественным событиям? Кто были все эти незнакомые друг другу люди, которые говорили между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Следующий стих дает нам ответ на этот вопрос. Парфяне, мадяняне, елемиты и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих к Иринее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Люди, ставшие свидетелями этого события, были из пришедших в Иерусалим. Это были торговцы, купцы, просто путешествующие. Наверняка, благодаря их рассказам, весть об этом событии достигнет всего остального мира. Но вот только как эти чужестранцы опишут то, что они видели? На разделяющихся ли языках, на чудесах ли и знамениях, на ветре ли и огне с неба построят они свой рассказ? Ничто из всего этого не станет темой их рассказа. Не такое свидетельство Дух Святой пришел дать. Все эти чудеса были не более чем простыми проявлениями Духа, предназначенными для назидания и исцеления верующих. Но что же тогда должно было стать свидетельством Христовым? Истинным свидетельством Пятидесятницы является один из самых пренебрегаемых событий в этом излиянии Святого Духа. Большинство проповедей о Пятидесятнице строится на чудесах и знамениях, совершенных апостолами. Упор делается либо на 3000, получивших спасение в один день, либо на явлении разделяющихся языков и огня. Но при всем этом мы не слышим ничего об одном событии, которое на самом деле стало самым великим из всех чудес. Именно благодаря этому событию те толпы свидетелей отправились назад в свои народы, неся в себе живое и самое верное представление о том, кто такой Иисус. Вы слышали уже этот рассказ о чудесах и знамениях. Я же хочу сейчас рассказать вам об истинных чудесах и знамениях этого события. Уже буквально на следующий день тысячи объявлений о распродаже появились на тысячах домов по всему Иерусалиму и в окрестностях. Писание говорит, все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, приносили цену проданного и предлагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Можете ли вы представить себе, что творилось в Иерусалиме? Множество домов, земельных наделов и владений были внезапно выставлены на продажу. Продавалась также домашняя утварь, мебель, одежда, горшки, сковородки, предметы искусства. Улицы, рынки, ворота каждого города, должно быть, пестрели сотнями табличек со словом «продается». Это была, по-видимому, самая большая распродажа вещей домашнего обихода на дому в истории Иерусалима. И заметьте, в Писании нет никаких даже намеков на то, что эти продаваемые дома были единственным местом жительства для их владельцев. Также не упоминается в нем и об их совместном проживании. Если бы так было, это наложило бы непосильное бремя на церковь. Более того, та собственность и те владения, которые распродавались этими христианами, не были для них предметами первой необходимости или наследством. Слово Божие четко говорит о необходимости проявлять заботу о своих семьях и детях. Они также должны были заботиться и обо всех вдовах в возрасте 60 лет, имеющихся в их семье. Эти верующие не смогли бы исполнить все эти повеления Слова Божьего, если бы у них не было своего дома. И кроме того, мы читаем, что они ходили друг к другу домой для общения, как написано, преломляя по домам хлеб. Ясно, что у этих людей были еще свои дома. Нет, та собственность, которую они продавали, была сверх их нужды. Это были вещи, от наличия которых не зависело их выживание. В некоторых случаях это были такие вещи, которые, возможно, даже тяготили сердца их владельцев, а потому их продавали, выручая за них деньги, которые потом отдавали на нужды вдов, сирот и бездомных общины. Только сила Божья могла сломить тот дух материализма, который так прочно удерживал Израиль в своем плену в течение столетий. Подумайте о том, какой должна была быть сила, чтобы поколебать и пробудить сердца тех эгоистичных, завистливых людей, которые в течение сотен лет презирали больных. Странники, которые слышали этих верующих, говорящими их собственными языками, теперь видели, как они распродают ценные вещи. А вещи эти отнюдь не были хламом. Было очевидно, что они распродавались как жертва Богу. И теперь снова эти свидетели вынуждены были спрашивать друг друга, что же все-таки происходит? Почему так много объявлений о распродаже? Неужели эти люди знают что-то, чего не знаем мы? Любой верующий, если бы услышал это, тут же бы ответил, нет, мы последователи Иисуса. Мы отдали наши сердца Мессии, и Его Дух изменил нас. И теперь мы творим дела Бога. Он проповедовал нищим и общался с прокаженными. Он помогал вдовам и заботился о сиротах. И мы получили слово от Святого Духа о том, что и мы должны делать то же самое. Мы продаем сейчас эти вещи, чтобы собрать деньги для нищих и беспомощных. Это дело Иисуса Христа». Представьте себе, какие разговоры велись по всему городу. В кафе, синагогах, на рынках один торговец, возможно, говорил другому, «Я наконец-то купил этот участок с домом, о котором мечтал многие годы. Все это время его владелец пытался обмануть меня, заламывая за него цену. Он фарисей, и я годами торговался с ним, и все никак не мог сторговаться. А тут он сам пришел ко мне вчера и дал мне разумную цену. Я спросил его, что заставило его так изменить свою позицию, и он сказал, что теперь он последователь Иисуса Христа. Его наполнил Дух Святой, и теперь он уже не имеет страсти к приобретению вещей. Более того, деньги от продажи пойдут на поддержку больных, а также вдов и сирот. Вот это и было свидетельством Пятидесятницы. Мир увидел, как эти облеченные силой свыше верующие любят друг друга, как продают свою собственность и раздают нищим. И это именно то, чего Дух Святой желал от них. Он желал явить миру живое свидетельство Божьей любви. Своими действиями они провозглашали Христово Евангелие. Книга Деяний показывает нам, насколько серьезно это свидетельство. Вы помните историю об Анании и Сапфире? Они были верующими, которые пали замертво в церкви из-за того, что неверно свидетельствовали о том, кто такой Иисус. Они солгали Петру относительно той суммы, которую они выручили за проданную ими землю. Но Петр сказал им, что они солгали Духу Святому. И действительно, когда христианин лжет кому-либо, это как если бы он лгал самому Богу. В чем же конкретно заключалась ложь этой супружеской пары? Она заключалась в незаконном присвоении денег, предназначавшихся для бедных. Они удержали часть из вырученного себе. В судный день многие люди будут судимы за растрату того, что предназначалось для благотворительности. Я думаю сейчас об организациях, собравших сотни миллионов долларов пожертвований для жертв трагедии 11 сентября, но присвоивших значительную часть себе. Я также думаю о тех служителях, которые собирали деньги для тех же вдов и сирот, но которые растратили их. Говорю вам, не внутренней налоговой службы им нужно бояться. Им нужно бояться всемогущего Бога, который ведет бухгалтерию с точности до пения. Бог не будет просто стоять в стороне и спокойно смотреть на то, как те, которые называют себя Его именем, создают неверные представления у людей о Его Сыне. Даже мусульмане дают себе отчет в том, насколько серьезны такого рода свидетельства. Я недавно читал об одном саудовском телемарафоне, все средства от которого пошли на поддержку семей палестинских мучеников, в том числе подрывников-самоубийц, борющихся с Израилем. Этот телемарафон спонсировало государство, и саудовский король первым пожертвовал почти 3 миллиона долларов. Принцесса пожертвовала свой Rolls-Royce, еще один человек пожертвовал одну свою почку. Одна женщина дала все свое приданное, составляющее 17 тысяч долларов. Люди толпами приходили на телестудии, чтобы положить свои деньги в коробки, которые держали прикованные к инвалидной коляске дети. Они все хотели сказать, что Аллах любит своих детей. Всего за время проведения этого телемарафона было собрано 155 миллионов долларов. Однако это было только началом. Призыв жертвовать на дело восстановления Палестины ясно прозвучал каждому исламскому народу. Видите ли, сатана знает, какое свидетельство самое эффективное, и он делает эту тонкую подмену для утверждения своего собственного свидетельства. Теперь перенесемся ко времени возникновения церкви в Иерусалиме. Верующие того времени ходили друг к другу домой для общения, как написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, при ломлении хлеба и в молитвах. Что это было за учение апостолов, которое здесь упомянуто? Это было не что иное, как слова самого Христа. Иисус наставлял своих учеников так: «Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Теперь будьте особенно внимательны. Одно из последних наставлений Иисуса, сказано им своим ученикам перед распятием, содержится в 25 главе Евангелия от Матфея. И я верю, что Дух Святой сейчас приведет на память своим последователям это особое наставление. Слова Иисуса горели в их сердцах, и они знали, что уже никогда не смогут жить прежней жизнью. Они вдруг осознали, насколько серьезной на самом деле является эта задача. Именно она заставила их спешить к себе домой, отбирать все, в чем они не имели непосредственной нужды, чтобы затем выносить все эти вещи на улицы для распродажи. Короче говоря, слова Христа из 25 главы Матфея создало в этих верующих новое отношение к бедным, отношение любви и заботы. Как? Оно буквально поставило их пред престолом суда. Поразмыслите над пророчеством Иисуса в 25 главе. Слова Христа здесь звучат не как притча, но как пророчество. Наступил судный день, и мы все стоим пред престолом, и вот, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Некоторые люди скажут: это суд над народами, а не над отдельными людьми. Это глупость. Народов овец и народов козлов не бывает. Я попрошу любого из вас назвать хотя бы один народ овцу среди народов нашего времени или прошлого. Совершенно ясно, что это суд над всем человечеством, и овцы, упомянутые здесь, судимы всего лишь по одному критерию, а именно. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Иисус хвалит овец, говоря: «Вы представили меня верно, вы засвидетельствовали миру о том, что я полностью на стороне пленников греха и нищеты. Вы знали мое сердце, и вы позволили мне выражать мою сущность и любовь через вас. Христос не говорит ни слова ни об одном из других дел или достижений, которым они прилагали свое усердие. Он останавливается только на одном этом вопросе. Далее идут слова, которые приводят меня в трепет. Иисус говорит: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Заметьте, здесь Иисус не осуждает козлов за прелюбодеяние, употребление наркотиков, порнографию, гомосексуализм или другие явные грехи. Да, все это грехи, заслуживающие проклятия, и те, кто их совершают, будут судимы за каждое деяние, совершенное во плоти. Но живя со Христом, видишь, что есть и еще более высокий критерий суда. Мы получаем письма от разорившихся людей, которые больше не могут платить страховку или позволить себе иметь жилье. Я умолял Бога: «Ты ведь Бог воинств, накорми их, удовлетвори их нужды». В конце концов, Господь ответил мне: «Ты должен делать для них больше, чем только молиться за них, Давид. Ты можешь сам здесь что-то предпринять, накорми их сам, это в твоих силах». Только поймите меня правильно, никто не может спастись одними только добрыми делами. Однако мы будем судимы по тому, делали мы их или нет. И все же вопрос не в том, как много нуждающихся я накормил или одел. Центральным является следующий вопрос: исповедую ли я Христа как моего Господа только для того, чтобы после этого жить только для себя? Даю ли я ложное представление об Иисусе тем, что занимаюсь накопительством и трачу время только на стяжание вещей? Закрываю ли я глаза на нужды больных и беспомощных? Как говорит Иаков: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» И большинство христиан реагируют на пророчество Иисуса Христа двумя способами. Есть приверженцы проповеди так называемого легкого Евангелия, которые говорят: «Бог не может быть таким жестким. Все эти апокалиптические настроения, мой Бог слишком любящий, чтобы судить так сурово». Напротив, приверженцы проповеди тяжелого Евангелия говорят: это слишком строгое, очень требовательное Евангелие. Я не могу принять такое тревожное слово, которое меня расстраивает. Я никогда не смогу достигнуть такого уровня. И все так же продолжают оба эти Евангелия идти каждый своим путем, оправданной своей собственной мудростью. Многие пойдут на суд, убежденные в том, что они овцы, но будут отделены вместе с козлами. Такие люди воскликнут: «Но, Господь, как же так? Мы верили в Тебя, мы молились, постились, мы ходили в церковь, мы Твои искупленные овцы! Почему же они будут отделены вместе с козлами?» Дело в том, что если мы любим мир и все, что в этом мире, то мы не можем быть Божьими. Как написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Если мы занимаемся накопительством, увлекаясь приобретением все большего и большего количества вещей, то мы не являемся его овцами. Как написано: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И все же эти верующие окажутся среди козлов не только по причине их страсти к вещам или из-за того, что они не помогли нищим. Господь скажет каждому из них: «Ты причислен к козлам потому, что ты дал миру неправильное представление обо мне. Ты дал повод неверующим отождествлять меня с процветанием, деньгами и успехом. Ты обманывал нищих, говоря им, что я хочу сделать их богатыми. Ты также говорил больным, что они страдают из-за недостатка веры. Я благословлял тебя. Я изливал на тебя и сокровищницы моей дары, потому что любил тебя. Но ты так и не открыл ухо твоего к воплям, нуждающихся вокруг тебя. И вместо этого ты все больше умножал свое имение. Если бы ты был мой, если бы ты любил меня, ты бы слушался моих слов. Прочти слова Иезекииля. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности. Когда Господь совершал суд над Содомом, Он не упоминал об их гомосексуализме или идолопоклонничестве. Речь шла исключительно об их гордости, легкомыслии и пренебрежении нуждающимися. Они совершенно не заботились о бедных. Возлюбленные, Господь никогда не призывал нас к тому, что мы так же, как те жители Иерусалима, распродали сразу все свои излишки. Он желал, чтобы что-то изменилось в сердцах этих людей. Ему нужны были свидетели, которые были бы свободны от привязанности к вещам, которые в силу этого могли бы отражать отношение его сердца к потерянному миру. Богу не нужны наши дома. Он хочет нас пробудить, чтобы мы увидели, до какой степени мы можем быть поглощенные стяжанием. Как ты можешь участвовать в нуждах бедных? Это работа Святого Духа. Если тебя обличает эта проповедь, то иди к Нему, ко Христу. Он направит тебя прямо к тем нуждам, которые Он ждет, чтобы ты удовлетворил. В одну из миссий практического служения любви. Эта проповедь не имеет цели заставить тебя чувствовать вину или осуждение, но она направлена на то, чтобы помочь тебе увидеть состояние твоего сердца в свете слов Иисуса Христа. Бог ни от кого из нас не требует делать все это, но я знаю, Он желает от нас нашего личного участия в пожертвованиях практического служения хотя бы в какой-то одной из всех этих миссий служения нуждающимся. Можешь ли ты сказать, что готов предстать пред Христом в тот день, так как ты помогаешь кормить или одевать бедных, посещаешь узников в тюрьмах, благословляешь или посещаешь вдов и сирот? Дух Святой не позволит мне умолчать об этой обличающей истине, как и не примет он и никакие извинения от истинного верующего. Бог всегда имеет в виду именно то, что говорит. Даже те, кто не может ходить, престарелые или немощные, и они могут молиться за бездомных, и они могут писать письма узникам. Всегда, когда есть желание послушания этому повелению, Дух Святой укажет путь. И когда мы начинаем принимать участие в Его делах, Он обещает нам вот что. Если отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, и тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи, и будет насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ведущий программы Сергей Клешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в программе, переведены международным служением «Новая жизнь». Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Программа «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!